дорогие друзья. Мы снова в гостях у профессора Михаила Лайтмана. Здравствуйте, профессор.
Добрый день, Наталья.
Мы говорим о методике интегрального воспитания человека, и в предыдущих встречах мы говорили о том, что есть методика для детей, есть для взрослых, и что методика для взрослых, она состоит из теоретической части и из практической. Про практическую мы поговорили чуть более подробно. Сейчас я хотел бы более подробно остановиться, поговорить о теоретической части этого курса. И тогда вопрос, из чего он, с вашей точки зрения, должен состоять? Как-то один я слышал о том, что, говорите, должен быть какой-то пакет информации, который должен знать каждый человек на Земле. Вот из чего должен состоять этот пакет, содержание, главы буквально?
Ну, основной курс, он имеет отношение непосредственно к вашей специальности. Это психология, но базисный курс, самый базовый курс, это развитие, эволюционное развитие человечества. И не только человечества, а вообще всей природы. То есть это в первую очередь это объяснение развития всей Вселенной, начиная с Большого Взрыва или с какой-то там точки, которую мы наблюдаем, что было до нее, мы наблюдаем, не знаем в настоящее время еще. И эволюционное развитие последовательным постепенным усложнением материи. Когда из каких-то элементарных базовых частиц уже начинают складываться кирпичики. Из кирпичиков здания. Значит, это газы, планеты, звезды и так далее, которые постепенно формируются из этих газов. И затем наша Земля, наша Солнечная система, ее уникальность. Мы до сих пор не обнаружили и не обнаружим ничего подобного во всей Вселенной. Несмотря на то, что отыскиваем все время там, какие-то планеты Кеплера, там еще какие-то есть, и появляются все время, исчезают из заголовков, и так и оставаясь, в общем-то. То есть видно, что жизнь в том виде, в котором мы ее наблюдаем, она действительно уникальна, и нам надо разгадать ее. Что же это за особенность такая поразительная в этой во всей неживой Вселенной, пронизанной огромным количеством сил, идеи развития, замыслом каким-то определенным, с одной стороны, а с другой стороны, вдруг, когда этот замысел начинает развивать себя в таких объектах, как кроме неживой материи, как растительная, животная, человеческая вообще природа. То есть это потрясающее вообще и непонятное явление. Превратить неживую материю в растительную, это мы не в состоянии. Растительную в животную. Человек-то вообще нам непонятно, чем же он отличается от животного, где эта граница и что в нем особенного. Конечно, мы можем приписывать ему очень много, но в принципе кардинально точного, четкого определения отличия человека от животного мы пока еще не находим. Но само понятие «жизнь», то есть когда материя развивается, совершенствуется, она проходит какие-то этапы развития, которые подобны всей Вселенной в ее развитии. И мы видим потрясающие вообще превращения, метаморфозы. Вот это все надо бы объяснить человеку, надо объяснить людям, всем людям на Земле. Затем, самое главное, когда мы подходим к человеческому обществу, как оно развилось, каким образом оно развивается под воздействием возникающего и растущего эгоизма. В чем заключается эгоизм? Есть эгоизм на уровне сохранения вида, природный эгоизм. Есть эгоизм, который уже противоставляет себя другим. То есть на каждом уровне нашего развития эгоизм наш, именно эгоизм, вынуждает нас развиваться, почему он развивается от неживого своего уровня к растительному, к животному и к человеческому. То есть, когда мы доходим до уровня человек, допустим, которому там сотня тысяч лет, допустим, то в этом человеке начинает развиваться уже внутренняя его суть, которая также развивается по этим четырем стадиям желания, которые толкают нас вперед, или которые мы называем эгоистическими, они развиваются от своей неживой формы к растительной, к животной и к человеческой. И сегодня мы приходим поэтому к такому бурному развитию человечества, особенно, видите, экспоненциальному такому, как мы выросли вдруг за 20 век. И надо рассказать здесь всю историю, подложив под нее ось эгоистического развития человека, что именно эгоизм, развиваясь в нас, он вынуждает нас постоянно изменяться, развивать технологию, промышленность, общественные взаимоотношения, формации и так далее, менять семейный устой, культуру, все. То есть это все обусловлено нашим эгоизмом. Вот это суть эгоизма, его особенность в каждом из людей, в группах людей, которые называются постепенно народами, цивилизациями и так далее. Затем интересная история самого человечества, почему происходят те или иные события, травматические или, наоборот, прорывы какие-то в технологии или в революциях. Это все, если мы будем рассматривать с точки зрения растущего эгоизма, его различных форм, то история начинает получать очень серьезное такое объяснение, источник себя самого. Человек вдруг начинает видеть и по-другому начинает воспринимать себя как эволюционный элемент, элемент эволюционного развития. К чему? Вот это вопрос. И сегодня мы на этот вопрос уже можем начать давать какой-то ответ. Потому что наш эгоизм, после того, как он вырос, он где-то, начиная с середины 20 века, начал вместо просто растущего эгоизма прекратил свое развитие. И начинается период такой общей депрессии. Не экономической, как мы наблюдаем в последнее время, а депрессии внутренней. Когда люди начинают все больше и больше задаваться вопросами о смысле существования, то, что раньше было уделом философов, и то не всех, то сегодня человек задается этим вопросом даже подсознательно, он не чувствует этого вопроса, он чувствует пустоту, депрессию, отсюда наркотики, террор, разлад семьи и все прочее. То есть показать, как развивающийся в нас эгоизм, когда он развивается линейно, затем экспоненциально, а затем выходит на какую-то линию насыщения, приводит нас к тому, что сейчас в конце этой линии насыщения происходит его интеграция. И здесь мы встречаем вот эту новую совершенно такую непонятную нам картину, когда мы обнаруживаем себя связанным интегрально. Эффект бабочки, все человечество, мысли передаются друг другу, желания передаются друг другу, все мы завязаны вместе. Развивается, соответственно, с этим, естественно, развивается интернет, всеобщая связь, мировая коммуникация. И все это потому, что наш эгоизм таким образом нас возбуждает к этому. Именно побуждает развивать именно эти технологии, связи между собой. Но внутренне мы не развиваемся. Вот тот эгоизм, интересно, он оставляет в покое нашу внутреннюю связь. То есть он завязывает нас между собой, но на таком жестком природном уровне. А там, где мы должны уже научиться быть связанными нашими волевыми усилиями, это он не трогает. И здесь очевидно, совершенно ясно нам, что мы должны добавить свое собственное участие в этом. То есть в итоге, изучая всю картину, мы видим, что природа оставляет нам незаполненное пространство, как бы в нашей внутренней связи между собой. И если мы это пространство не заполним, то мы будем просто подобны какому-то огромному интегральному механизму, аналоговой системе, в которой все взаимосвязано, Но самая главная ее часть, наше осознанное участие в этой связи между собой, в этой системе, оно отсутствует. Как бы вот есть мозговая часть, она отключена. И в наше время это начинает ощущаться все больше и больше. И мы вместо того, чтобы включать эту часть, то есть объединяться между собой, создавать между собой наши общие желания и наши общие мысли, мы вместо этого пытаемся решать те же проблемы, настоящие, сегодняшние, то есть уже интегральные, прошлыми методами, линейными методами, эгоистическими методами. То есть играемся в протекционизм на поле интегрального взаимодействия. И поэтому две эти системы совершенно не подходят друг другу. Наше принятие решений, наша их реализация, оно приводит нас постоянно в последнее время просто к краху, к банкротству, к чему, в общем, к разладу, к разбиению. И человечество начинает осознавать, что ничего не получается в этой жизни сегодняшней у него, и ищет причину, но именно благодаря своему же эгоизму этому с трудом, очень с трудом даже готова слушать какое-то объяснение. И вот здесь вот мы сталкиваемся с очень, конечно, большой проблемой. Постепенно объяснить это, основываясь на всех научных данных, на мнениях уважаемых ученых. Это наша первая задача. То есть дать человеку систему, раскрыть перед ним систему мироздания, движение его и наше место в ней, в этой системе, и также ту работу, то дополнение, которое мы сами осознанно своим явным участием должны в эту систему внести, то есть закончить ее, довести ее до замкнутости, до гармонии. Это базисный курс.
У меня сразу вопрос. Я, ну, знаю по опыту, что человек готов учиться, если ему объяснить, для чего это нужно. Вот этот вот курс эволюции, да, развития эгоизма, вот если для чего он нужен человеку, для чего ему знать вот всю эту информацию?
А отсюда он знает не только начало, но и конец всей этой вообще цепочки. Он чувствует себя находящимся в ней. Он видит, к чему это все идет. То есть, исходя из этого, он может затем принимать правильные решения относительно всех его любых частных состояний.
Ну, предположим, если я буду знать, что вот, ну, как формировались планеты и так далее, это, ну, каким образом это с моей жизнью связано?
Это часть общего взгляда на мир, который приподнимает человека немного над своей животной частью. И когда он оглядывается на пару миллиардов лет назад и на десятки или даже, может быть, сотни лет вперед, он начинает видеть эту практически бесконечную ось времени, в которой он находится в данный момент, маленький, слабенький какой-то подневольный элемент. И отсюда у него уже возникает вопрос, кто я вообще здесь такой? Вот именно ничтожное свое состояние, когда он видит на этой оси, отсюда мы можем брать его и поднимать над этим в состояние, когда он будет чувствовать, что это все подо мной, что я могу всем этим руководить. Я на самом деле нахожусь на высшем уровне. Я могу выйти за рамки времени, за рамки этого пространства и вот этой вот истории всей, вот всей этой оси времени. То есть это начало того прозрения, которое у него появится.
А насколько подробным, насколько объемным должен быть этот курс?
Ну... Насколько можно больше. Потому что этот курс затем включает, из него исходят остальные курсы. Они являются просто частными в его развитии, этого курса основного. То есть здесь надо сразу же, после этого идет курс о свободе воли. Есть ли она или нет, в чем она заключается. Много тем, под тем в этом курсе. он очень обширный. Потому что он не просто свобода, есть или нет, и в чем она, и как ее реализовывать. А в каких именно элементах природы есть и нет, у человека она есть или нет, на каком этапе развития, когда есть и так далее. Как отличить свободу воли от подневолия? Ведь мы же не знаем, у нас возникают желания, мне кажется, что это я. А на самом деле это не я. Это какие-то наводки со стороны. Откуда, почему? Во мне возникают свои собственные какие-то желания под влиянием окружающего общества. Телевизор я смотрю, и вдруг я начинаю хотеть чего-то, что там происходит. И мне это неосознанно воспринимается уже мной, как мои собственные желания. На завтра я уже хожу, хочу что-то приобрести, то, что увидел вчера по телевизору, и я считаю, что я этим реализую свое желание. Мы все понимаем, что таким образом нас покупают и нам продают. Ну, так вот это все надо объяснять, потому что это, видите, это уже завязано на принятие решений, на осознание, в чем моя свобода воли, могу ли я быть свободным от навязанных мне всевозможных идей и ценностей, которые на самом деле не ценности, не идеи, а просто бизнес чей-то и так далее. То есть здесь каждая тема, которую мы развиваем и преподаем, она дает человеку огромное поле применений. Поэтому надо это все преподать довольно широко, с большим количеством примеров, обсуждений. Потому что, знаете, иногда человеку говоришь в лоб фронтально фразы, он не воспринимает, а именно через какие-то объяснения, игры, там, случаи, он начинает понимать, что же ему тогда было сказано.
Хорошо, вот в этом курсе свободы воли, что там должно быть, о чем там речь идет?
В чем она заключается, свобода воли?
В чем она заключается?
А, то есть вы хотите уже прыгнуть...
Ну, конечно, мы должны хотя бы в общих чертах,
чтобы уже зацепиться. Свободы воли нет у человека, поскольку он создание, появляющееся в нашем мире в уже законченном состоянии, и только развивается. Опять-таки под влиянием окружающей среды развивает те исконные данные, которые в нем есть, которые он сам не выбирал. То есть не внутренние его параметры, не внешние, воздействующие на него, они не являются избранными им. И поэтому в этом свободы нет. Свобода, значит, есть только в том, чтобы выбрать окружающую среду определенную так, чтобы она сформировала меня под себя, таким, как я хочу быть. То есть я в соответствии с тем, кем выбираю себя, могу выбрать себя, стать определенной личностью, в соответствии с этим выбираю окружающую среду. И здесь есть тоже проблема. А на основании чего я вдруг думаю, что мне хорошо именно эта окружающая среда, а не другая? В общем, здесь есть еще очень-очень много внутренних таких вот ходов, пока человек дозревает и понимает. В принципе, это понимание чувственное, сердцем. Где же находится на самом деле моя свобода воли? И это непросто. Но мы должны до этого состояния довести практически каждого.
Кроме курса свободы воли, в этом вот курсе эволюции развития эгоизма, какие еще элементы, подэлементы должны быть?
Здесь абсолютно все. Сюда входит культуры, общение, семья, народы, цивилизации, человеческая история не потому, что она история, а потому, что из нее мы можем черпать огромное количество примеров, данных для нашей сегодняшней жизни и следующих состояний. Зная вчерашнее, я могу понять больше сегодняшнее и уже как-то влиять на будущее. То есть это, на самом деле, я не поклонник никакой истории и географии, но историю на основании развития нашего эгоизма мы должны знать. Она очень помогает нам и сегодня понять, как мы развиваемся. Затем следующее. Это больше следующие курсы, кроме эволюция как развитие эгоизма и свобода воли. Далее все идут курсы более психологического характера. Первый из них, который находится между этими двумя курсами, и психологическими, это наше восприятие. То есть теория познания, онтология. Каким образом мы воспринимаем окружающий мир, наши 5 органов чувств, каким образом этот мир является отражаемым в нас, насколько воспринимаемое нами является следствием наших внутренних состояний, свойств, воспринимаем ли мы объективно или нет, как, почему, как мы можем влиять на свое восприятие, можем ли мы внутри себя задавать такие параметры, когда мы можем воспринимать этот мир под разным углом, с разных точек зрения, как бы переселяясь один в другого. Вот как вы видите мир, как я вижу мир. Можем ли мы поменяться нашими точками зрения? Мы всегда говорим, общаясь, мы это подразумеваем, чтобы собеседник понял меня. Ты меня понимаешь? Ты представляешь, о чем я говорю? Я правильно выразился? То есть мы все время заботимся о правильной коммуникации, а ее никогда нет, потому что мы не можем войти в другого человека и из него взглянуть на мир. Так что все эти наши внешние связи, пока мы не смогли обрести технику, когда мы входим друг в друга, буквально чувственно, и можем понять свойства и чувства другого и через его глаза взглянуть на мир, до тех пор мы друг друга не поймем. То есть если мы говорим о интегральной взаимосвязи людей в мире, то мы должны их обучить внутреннему контакту друг с другом, когда один может замещать другого. Когда я вселяюсь в тебя, как бы, а ты в меня. И вот тогда мы начинаем действительно друг друга понимать. И мы видим это на сопряжении любых двух элементов в природе. Если находится во мне какой-то элемент, я и какой-то ты, то мы должны, если мы хотим понять друг друга, совместиться. То есть все твои свойства и все мои свойства должны быть взаимно как бы накладываемые друг на друга. То есть ты ощущаешь мои свойства и можешь через них представлять себе свою жизнь, мир, а я твои. Вот только тогда мы можем соединиться полностью правильно. В технике происходит то же самое. Ведь необходимо, когда состыковка, необходимо подобие двух состыковочных этих элементов, когда они, хотя и противоположны друг другу, допустим, один там выпуклый, другой вогнутый и так далее, неважно, грубо говоря, но когда они входят друг в друга, они должны полностью друг другу соответствовать. То есть они должны быть заранее подогнаны и сделаны так, чтобы каждый имел форму другого. В этом необходимо наше здесь исправление, подгонка друг к другу. То есть это уже не просто часть какого-то теоретического курса, а отсюда уже идет чисто практические выводы и работа. Это упознание мира. Хотя вдруг без этого нет коммуникации. А мир тоже нельзя познать без того, что я смотрю через тебя, а ты через меня. То есть практически в нашей интеграции со всеми остальными людьми мира, мы должны достичь такого состояния, когда я могу вселиться как бы во всех остальных, всех их ощутить, через них воспринимать мир. И тогда, когда я это делаю в совокупности, как бы включаюсь в них во всех своим устремлением, своим расположением, то я вдруг вижу мир совсем другой. Многогранный, в 7 миллиардов увеличенный, сопряженный одновременно, то есть единый, и в то же время состоящий из огромного количества как бы ячеек, сот, через каждого я вижу, когда я это вижу. И происходит такая удивительная картина увеличения мощности, проникновения в этот мир. Это истинная онтология, теория познания из практики.
У меня сразу вопрос. Вот это восприятие, это именно общественное, человек-человек, или это сюда мы включаем и восприятие природы, там неживое растительное животное?
Нет, мы в первую очередь заботимся только о человеческом обществе, о контакте между собой. Естественно, что все остальные части природы, они при этом подключаются к этому. То есть мы автоматически более низшие ступени включаем при этом в себя, с этим нет никаких проблем, если только мы можем контактировать правильно с человеком. Ну и теперь я должен в соответствии с этим, значит, понимать, что если я завишу от окружающей среды, каким образом для себя ее создаю? Это следующий курс. Каким образом я строю под себя окружающее общество такое, которое бы меня определенным образом трансформировало в определенный образ? То есть в какой компании, под каким влиянием я должен находиться для того, чтобы приобрести желательное свое следующее состояние, свою форму, сформировать себя под правильный элемент вот этого интегрального взаимодействия? Тогда я должен уже думать, а что же мне не хватает? То есть моя собственная природа в чем заключается точно? В чем заключается мое желательное состояние? Каким образом на меня воздействует окружающая среда? На что именно она во мне воздействует? На какие свойства? Возможно, во мне есть такие свойства, на которые она воздействовать не может, а какие-то «да», избирательно. Возможно, я должен при этом себя каким-то образом еще доразвить, подставить под воздействие окружающей среды. В общем, и как контролировать это все. То есть я здесь должен пройти в этом курсе, кто такой я и кто такое или что такое окружающая среда. Я должен пройти здесь огромное количество каких-то выяснений. Причем практических, в том числе. И далее, в общем-то, вся работа практическая, она и заключается на выходе этого курса, из многих параллельных курсов, на выходе этого курса, как с помощью изменения окружающей среды я все время меняю себя в желательном направлении. Затем...
Это все относится к онтологии, к познанию?
Это все переливается между собой. Да. Да.
У меня, профессор, у меня сразу вопрос есть, пока мы не ушли дальше. Сознание человека, вот, ну, коль скоро я должен взглянуть глазами другого человека, люди все-таки, вот, населяющие земной шар, обладают разными системой сознания. Но, предположим, просто один из примеров: европейцы обладают так называемым вертикальным сознанием, а японцы, предположим, горизонтальным. И насколько мне нужно входить, ну, грубо говоря, насколько мне нужно входить вот в это, я должен научиться понимать японцев или мне достаточно понимания тех людей, которые меня буквально окружают?
Это не имеет значения. Совершенно никакого. Потому что я не собираюсь смотреть глазами на мир японца, или китайца, или там украинца, или индийца, африканца. Меня не интересует, какими глазами смотреть на мир. Меня интересует, как найти здесь правильные слова, меня интересует главное изменить себя, чтобы любые чужие мнения, желания, мысли были бы во мне принимаемы, абсорбируемы абсолютно так же, как это мои, как мои. Вот и все. И не важно, какие они. И не важно, какие. Допустим, у меня родился ребенок от японской женщины. Вот япона-мать родила мне сына. И вот я вдруг обнаруживаю, что у него вот такая система мировоззрения, мировосприятия. Ну так что? От этого я начинаю его прессовать, чтобы он обязательно принял мою систему? Это невозможно. Это совсем по-другому произошли когда-то в истории, и мы об этом тоже можем, конечно, говорить, но не надо нам особенно в это углубляться. Произошло определенное переключение функций головного мозга, и так уже это дальше развилось и эволюционировало в такую систему, что сегодня ее разрушать, это, во-первых, невозможно. И ни в коем случае вообще хочу заметить здесь, mm-hmm. что вся наша методика, она построена только лишь на самопознании и ни в коем случае не на подавлении ни себя, ни других. Ни в коем случае. Подавляем, мы этим абсолютно отключаем себя от правильного движения эволюционного вперед, к гармонии с природой. Природа не терпит этого. То, что нам кажется, что она вынуждает нас, чтобы мы сделали правильный шаг сами по доброй воле. И будет вынуждать, пока мы не найдем эту добрую волю и не сделаем правильный шаг. Но сама она, какой именно шаг, не указывает. Поэтому и здесь нам тоже ни в коем случае. Я должен пытаться всеми возможными методами в таком случае развивать своего сына, но, как сказано в Библии, обучай отрока по стезям его. То есть в соответствии с его склонностями, с его внутренним задатком, данным ему от природы.
Мы в начале, я все-таки предложу вот эти три круга, ну, человек, общество, природа, да, угу. Когда мы, я хотел бы уточнить, когда мы говорим про вот эту историю эволюции, здесь мы затрагиваем природный, да, вот этот круг. Когда мы говорим про онтологию, восприятие человека, мы говорим про общественные, да, аспекты.
Или, не или только, не и только. Почему? Это же личностность тоже как-то. Ага. Восприятие, оно является личностным и общественным одновременно. В наше время оно является все более общественным, потому что мы синтегрировались. А до нашего времени мы говорили только о личностном восприятии. Ну, есть еще восприятие общества, народа, цивилизации, но это все очень условно. Это как бы общее, расплывчатое. А когда мы говорим об интегральном восприятии мира, мы подразумеваем включение, действительно включение всех во всех.
А какие еще вот курсы, да, ну какие еще?
Ой,
вот,
например... потом идут курсы просто практические. Мы, поскольку мы с вами говорили о том, что мы абсолютно меняем наше отношение к миру, к жизни, что кроме необходимого для своего существования, для своего животного тела, все остальное человек будет бросать, все свои ресурсы, то есть желание в сердце, так называемое, и разум в мозгу, будет брошено на то, чтобы достичь гармонии с природой. И тогда мы поймем весь ее замысел, все ее течение, всю ее высшую мысль и поднимемся, соответственно, на этот же уровень. То есть над уровень выше нашим рождением и смерти. Надо только себе представить, о чем мы говорим. Ведь если я познаю всю природу, то я познаю такой ее уровень, смотрю с такого уровня на себя, как на маленький временный элемент. Но я-то смотрю уже с другого уровня на это, на все. То есть я поднимаюсь как бы выше себя. Значит, тут, по крайней мере, у человека возникают абсолютно четкие ответы на вопросы о смысле жизни, существования. Естественно, это влияет на его ментальность, на его поведение, на культурные, на социальные, на общественные, на все его связи. Он по-другому воспринимает мир, себя. Он начинает рассуждать уже не с временных, ущербных позиций, что сегодня да, я здесь, а завтра нет, и неизвестно что, и вообще какая мне разница, если меня уже нет, и так далее. Мы не представляем даже себе той огромной перемены, которая происходит в нас, когда мы начинаем видеть себя существующими практически по бесконечной оси времени. И наше тело воспринимается нами как животное сопутствующее. Вот такая психологическая установка вдруг начинает в нас создаваться, и она меняет в корне наше отношение к другим, к себе, к миру. То есть я уже начинаю с позиции вечности относиться к себе и другим. И это меняет меня совершенно, это меня поднимает, это делает меня серьезным человеком мира. Знаете? То есть мы говорим практически о том, что каждый курс, он несет в себе огромную смысловую нагрузку, огромную нагрузку по изменению нас как личности и как личности в обществе, интегральной личности. И здесь отсюда вытекает, естественно, уже курсы, которые вроде бы они такие практические, мелкие, такие курсы домостроя. Это поведение в семье, между супругами, с детьми, воспитание, с родителями, ведение домашнего хозяйства на тот практически какой-то ограниченный минимум, который достается всем. Каким образом я должен себя вести со всем с этим? Возникает очень много здесь вопросов этического характера, морального. Я практически все эти курсы считаю, что их должен вести психолог с большими примерами из окружающей нас жизни, с тем, что было и тем, что должно быть. И вот как мы должны сделать этот мостик перехода из наших этих прошлых состояний, домашних, супружеских, ведения хозяйства, воспитание детей сюда же относится. Мы отдельно говорим о воспитании, а отдельно о воспитании детей. То есть все-таки влияние родителей на детей. Мы ни в коем случае не разрываем семью, мы ни в коем случае не... не оказываем никакого давления на родителей, отдалить их от детей или как-то еще, как то, что было задумано когда-то при советской власти, эти знаменитые, как они назывались, дома эти, ну, не детдомы, а интернаты, да, интернаты, или как в израильских кибуцах, когда там детей просто отбирали у родителей и воспитывали отдельно. Это было еще в мою бытность. Из-за этого мы в кибуц не пошли. Я думал пойти в кибуц. Там были прекрасные условия для внутреннего развития. Но нам сразу же поставили условия. Причем это был очень жесткий такой кибуц. Нам сказали, так, во-первых, у вас нет своей одежды, вы получаете из прачечной. То, что носил кто-то вчера, постиранное, сегодня носишь ты. Вот. Ну ладно, с этим, очевидно, можно посвыкнуться, хотя человек, трудно ему в это окунуться, там не было к этому практически никакой подготовки. Это первое. Второе, это ребенок. Значит, детей можно видеть час в день, остальное время они находятся, спят, едят, все с младенческого возраста. В течение там 2 месяцев максимум что-то дается женщине, и потом она отдает, и все, и она свободна. Вот. И там всякие эти няньки заботиться о детях. Я бы не сказал, что плохо заботиться. Но для матери расстаться как бы при этом с ребенком, хотя она его может видеть, это находится там 200 метров от нее, но все равно это очень сложно. Мы бы не были к этому готовы. Ну и еще много было, очень много таких, того, чего сейчас, конечно, мы не думаем, что должно, что будет. Но, в принципе, давление. Принуждение. Вот это то, что было и при советской власти, в общем-то, с хорошими вроде бы какими-то целями. Но это все было так же, как и с кибуцами, это все было насилием над личностью. Значит, это все нам надо абсолютно убрать. Мы не разрушаем семью ни в коем случае. Мы просто воспитываем людей правильно подгоняться друг к другу. Не просто подгоняться, сливаться, соединяться так, чтобы семья была опорой нашего этого интегрального общества. Чтобы семья представляла собой одну единицу, одну систему маленькую, которая бы соединялась с остальными вот такими же системами.
А как это сделать? Как, ну, хотя бы несколько слов, чем это
сделать? Если родители и дети проходят практически одинаковые курсы, только каждый для своего возраста и ментальности, может быть, то тогда нет никакой проблемы в том, чтобы они дома поневоле начинали бы меняться. причем обсуждали бы эти изменения. То есть здесь нет никаких моментов для стыда, для взаимных каких-то упреков или чего, потому что все общество обязано меняться, мы все обязаны вот сейчас играть в эту игру специально для того, чтобы подставить себя под доброе влияние природы. Потому что иначе природа будет вынуждать нас к этому своим последовательным развитием, именно показывая нам свое противоречие ей. И мы будем ощущать это как огромное страдание.
А вот в этом курсе, ну, это, конечно, надо рассматривать более подробно.
Это,
но,
да, это очень широко. И там много очень, естественно, подразделов. Нет. Вы это понимаете, как практикующий психолог.
Тем не менее, в двух словах, вот эта интегральная семья, мы должны будет дать эту информацию, чем она отличается, вот, ну, хотя бы в двух словах, от семьи традиционной, которая сейчас вот нас окружает.
Вы знаете, это стремление, это стремление мужчины и женщины создать между собой диполь, то есть разные заряды, разная природа, создать между собой такую конструкцию, которая была бы так связана между собой, что она являлась бы только в таком виде кирпичиком мироздания. То есть, как сказано, опять-таки, в Библии, что муж и жена представляют собой одно целое. Ну, или по-русски муж и жена, настана, там, вот такие вот, что все-таки по-настоящему это двое людей, противоположных друг другу и связанных между собой. Или это природно связано между собой, или специальной нашей методикой, поскольку природа здесь наоборот показывает нам совершенно противоположные исходные данные. Так что уделять этому внимание очень важно. Но опять-таки, это не просто скрепление, склеивание семьи. Это склеивание семьи во имя достижения общей гармонии. И поэтому она происходит совершенно по-другому. В другом духе, ключе. Это очень важно. В этом случае люди чувствуют ответственность не только за себя, а за остальных. Потому как они являются частью какого-то общего большого целого, и их включение или не включение вызывает на них, во-первых, отрицательную реакцию, пропорционально тому возмущению, которое они туда вносят. То есть если, допустим, я со своей супругой вношу возмущение в общую систему, допустим, 10 грамм, поскольку мы всего лишь являемся такой маленькой частичкой, но я эту систему в общем возмущаю, то эти 10 грамм, помноженные на коэффициент сложности всей этой системы, это будет уже килограммы или тонны. Это все возвращается на нас и давит. И вынуждает нас измениться. То есть даже ошибки, которые мы будем делать и делаем, они вызывают правильное следствие на нас. То есть нежелательное, вынужденное, неприятное, но все равно оно, именно это следствие от наших ошибок толкает нас уже правильно вперед.
А для чего вот этот курс интегральной семьи, предположим, проходить или слушать женщинам, но у которых нет семьи и, может быть, и не будет?
Об этом тоже надо поговорить отдельно. Угу. Потому что я не думаю, чтобы в интегральном обществе мы бы не смогли достичь состояния, когда у всех будут семьи. Наоборот, человек будет чувствовать, что семья – это является тем инструментом первичным, через которым он влияет на мир. Это первое. Во-вторых, мы тут еще должны будем понять и осознать, что природа, она устроена таким образом, что количество мужчин и женщин в популяции, в общей, оно будет зависеть от того, как мы будем себя друг с другом вести. Мы как бы будем этим закладывать в природу желательные данные, количественные и качественные, и будем получать именно такое потомство, которое из себя будет создавать правильные соединения, ячейки. это зависит только от нашей гармонии. Сегодня, поскольку мы не находимся в гармонии с собой и между собой, и с природой, то мы рождаем детей, которым трудно найти для себя что-то подходящее. Мы не закладываем в них вот эту интегральность нашу, и поэтому наш мир не может, он сегодня поэтому распадается. В этом причина. А если мы будем подходить к этому вопросу глобально, то уже этим мы будем закладывать в наших детях совершенно иные информационные данные, гены информационные такие, что они будут рождаться в таком виде, что их общее поле природы, которое устремляет всех нас к правильному развитию, к определенной цели, оно будет как бы собирать их в подобие друг к другу. Они будут быстро находить. Каждое пси свое, пси сопряженное встретит. Знаете, вот так.
Вы упомянули о том, что важной частью этого курса является разумная экономика или экономика разумного потребления. Вы могли бы несколько слов сказать, что это такое, на чем это основано, что, в чем?
Как мы говорим, во-первых, нет никакого принуждения, нет никакого ограничения. То есть существуют какие-то общественные рамки, и ты из них выбираешь что тебе нравится, что ты хочешь и так далее. То есть это касается пищи, дома, одежды, отопления, безопасности, здоровья, то есть этого медицинского обслуживания, образования. Кроме воспитания, которое, как мы уже сказали, оно обязательно для всех. Здесь существует абсолютно четкое давление на всех. Я бы сказал, принуждение. Но это принуждение не наше, а природы. Она нас вынуждает таким образом. То есть не со стороны человеческого общества. А мы просто берем эти все данные и должны их реализовать для нашего комфорта. Что же касается теперь... вот этих всех мелких потребностей, 5-6 потребностей, то здесь мы должны в соответствии с нашим общественным развитием, с дебатами, которые мы будем устраивать между собой, что мы считаем необходимым, а что нет. Здесь есть чему поучиться, кстати говоря, у кибуцов. Как у них это было устроено, интересно. Действительно ли человеку не надо ничего своего, или наоборот, ему нужен свой собственный гардероб? Естественно, каждый выбирает определенный набор продуктов, которые ему ближе, лучше, вкуснее. Никто не будет никого заставлять питаться одним и тем же. Вот. Но, в принципе, все эти вещи, одежда, предметы, квартиры и так далее, они довольно стандартизированы. Если человек занимается таким мощным, интенсивным внутренним своим развитием, то у него практически снижается вкус к этим ко всем необходимым телесным, животным, телесным потребностям. И он не ищет в них дополнительного наполнения, насыщения, каких-то особых вкусов, каких-то особых оттенков. Ему становится это все совершенно неинтересно и неважно. Так же, как, допустим, как какой-то ученый, который занимается какими-то своими исследованиями, но он может ходить в перепачканном костюме там и так далее. И ему это совершенно неважно. И где-то поел там, и хорошо. Главное, что могу дальше работать, допустим, и так далее. То есть я хочу сказать, что общество будет проводить такие исследования по нахождению постоянно такого оптимального уровня достатка каждому, который не будет излишним и ущербным.
Мы сейчас говорили про...
Я хочу это просто добавить. Да. И, в принципе, мы достигнем такого состояния, когда или каждый будет набирать это все на складах, там, то, что положено ему, или это будет просто огромная система подвозки, раздачи, поставки.
Но это уже, мы сейчас говорим о том, когда это общество уже сформировалось, но сейчас, то есть эта программа, о которой мы говорим, она буквально нужна сегодня уже. И в самом начале мы каким-то образом должны преодолеть вот эти вот, ну, вот это разногласие. Но как убедить человека, каким образом, что, допустим, квартира там 40 метров, ему достаточно, а не 150, как у соседа. Вот как найти эти аргументы, каким образом объяснить человеку?
Я думаю, что и у соседа не будет 150. А почему будет у соседа 150?
Ну, потому что сейчас люди живут и в 200, и в 300.
Нет, это не важно, что сейчас люди живут. Я говорю о том, что по мере нашего движения к интеграции люди будут менять свой образ жизни. То есть человеку нужна своя комната, каждому даже может быть своя комната, для того, чтобы заниматься, для того, чтобы не мешать другим, для того, чтобы... Ну, я думаю, что так. Но не считаю, что это будет чем-то другим. Я считаю, что по комнате на каждого человека плюс общая гостиная, кухня там, ну и всевозможные дополнительные помещения вспомогательные, это нормальная площадь людей, и мы сможем обеспечить такими условиями всех, если мы не будем гнаться за излишествами, а поставим, вот, допустим, в области дом, что называется, домострой именно вот такой вот стандарт. То же самое в смысле еды. Очень просто вычислить практически необходимое количество еды для человека, ну и возможно, набор такой более-менее, соответственно, с привычками в той или иной области, там, национальными, там, культурными и так далее. Но, в принципе, это должны быть довольно ограниченные, то есть по своему ассортименту. Не так, как ты заходишь сегодня в супер, и у тебя там есть 50 видов колбасы. Это просто ни к чему. Это для того, чтобы кому-то где-то заработать на тебе. Когда не стоит вопрос о заработке, автоматически уходит все это. Мы увидим это еще уходящим от нашего кризиса. Когда вываливаются на улицу в виде безработных миллионы людей, сотни миллионов людей, и покупательная способность падает, причем очень резко, драматически падает. И, естественно, вслед за этим пропадают с прилавков эти десятки лишних сортов, потому что их никто не берет. Это естественным образом сократится. Мы не должны об этом даже думать. Естественным образом мир отсортирует необходимое, действительно необходимое для жизни, нормальной жизни, не в ущерб здоровью ни в чем. От излишеств.
Вот мы уже об этом говорили в одной из передач. Здесь, вы понимаете, здесь есть определенный страх. Очень важно сейчас немножко уделить внимание, ну, избавить людей от страха. Потому что те люди, которые жили вот в социалистическом строе, как раз они столкнулись с тем, что... Но в конечном итоге это привело к дефициту так называемому, да, когда люди тратили колоссальное количество времени для того, чтобы получить необходимое. И когда вы говорите об этом, это очень важно сейчас сказать, что вот уточнить. Люди именно стереотип, что если необходимо, значит, я опять встану в очередь, опять буду там без туалетной
Нет,
бумаги.
Нет, не будет такого, далее. Не будет очереди, не будет ничего. Я думаю, что это будет происходить по принципу поставок на дом. Вы будете заказывать то, что вам необходимо, и определенная организация будет, которая занимается поставками, будет и вам поставлять все, что вам надо. Так же, как и другие организации будут заниматься тем, что вам надо произвести какой-то ремонт, что-то сделать дома и так далее. То есть это все та работа, которую мы должны будем все равно делать. Это те работы необходимые, которые останутся у человечества. Кроме промышленности определенной, ну, естественно, сельского хозяйства и так далее. То есть то, что надо, на это мы будем тратить дальше наши силы и время.
И что мы тогда в этом курсе должны донести до людей вот в экономическом плане?
Здесь мы должны привести им статистику очень интересную. Сколько человечество вообще в таком случае ресурсов должно тратить? Как оно будет экономно расходовать земные всевозможные источники? свои источники, ресурсы людские, энергию и так далее. То есть получится в итоге, что здесь мы преподаем на самом деле курс гармонии с природой, когда мы не берем от нее ничего лишнего. Как животные на самом деле. Мы ведь животные в нашей обычной жизни. Так почему мы должны брать от природы больше? Животное роет себе нору, запасает продукты, если оно идет там в спячку или как, инстинктивно производит все это, там, потомство, ухаживает за ним, убивает кого-то, ест, но не больше того, в чем оно нуждается. И так же должны действовать мы. То есть функционирует все только в гармонии с природой, причем с нашей стороны это осознанная гармония, нами достигнутая. А не как в обычной природе, живой, растительный, неживой, животный, когда эта гармония, она поддерживается инстинктивно от природы, а мы ее создаем сами.
У нас осталось 5 минут нашей передачи. Вы могли бы сейчас, ну, хотя бы набросать, какие еще, ну, чтобы мы потом продолжили, какие еще вот, ну, что ли, разделы этого курса, ну, нам нужно разработать, внедрить?
Самое главное в этих, во всех наших занятиях, не то, что мы с вами сейчас говорили, а теоретическая и практическая реализация интеграции людей между собой. Всех. Мужчин с мужчинами, с женщинами, женщин с женщинами, с мужчинами, с детьми тех и других, с бабушками, с дедушками. То есть вот эти занятия, психологические тренинги, запуски в массах, в маленьких группах, создание средств массовой информации совершенно новых, не сегодняшних, а правильных, которые бы воспитывали человека, а не искажали бы его. Это самый главный курс. И он курс в основном практический. То есть и в этих курсах предыдущих, что мы говорили, тоже есть практические занятия. И психолог именно проводит это, эти занятия с людьми, с детьми. Но основные курсы это эти. Причем большое внимание для детей, допустим, мы уделяем выходу на экскурсии. Заводы, фабрики, планетарии, сельское хозяйство, животный мир, любые там предприятия, для того, чтобы показать ребенку, как вообще существует сама природа, в каком виде, почему таким образом неживая растительная и животная природа находится между собой вот в таком развитии. Это учебные фильмы, это экскурсии там в лес, на озеро, на море и так далее, с объяснениями, с очень четкими правильными выводами об интеграции, о взаимодействии природы. И затем человеческое общество, как оно развилось из этой животной части, вылезло из пещер, спустилось с деревьев и развилось. И вот до чего мы дошли. Смотрите, что мы вокруг выстроили для себя вместо наших нор. Смотрите, что мы создали, какие предприятия, вместо того, чтобы гоняться там за мамонтом и так далее. Почему, каким образом это все создано, взаимосвязано, взаимопомощь, взаимная поддержка. Как устроены лечебные там всевозможные учреждения, финансовые, производственные, исследовательские, поставки, как производится, как человечество взаимосвязано через все системы, ну и Вселенная. То есть тут существует огромное количество таких, ну, учеба в жизни, в мире, когда мы действительно проводим экскурсии, причем серьезные экскурсии, и не только для детей. Для детей мы видим, насколько это просто расширяет их кругозор и делает их взрослыми, понимающими. Мы потом требуем от них отчета, где вы были, что вы видели, почему это так или так. Потом происходит обсуждение после этого. То есть они четко усваивают материал. Это такая экскурсия может быть не чаще, чем раз в неделю, потому что после этого мы ее обсуждаем, пишем о ней сочинения и так далее. И со взрослыми то же самое. Взрослые не знают. Для них булочки растут на деревьях. Поговорите. Он не знает всего этого производства. Он не представляет, что человечество делает вокруг него, ради него. Это все тоже толкает его к интегральности, к взаимной зависимости. И поэтому это очень важно с точки зрения воспитания, моральной поддержки, ощущения взаимодействия, что ты существуешь благодаря всему миру, который работает на тебя. Если мы таким образом преподносим этот человек, он по-другому смотрит на все. И самое главное, исходя из всего этого, затем мы проводим особые занятия. А надо ли нам вообще еще и вот такое производство, такое, а такое? А не лишнее ли это для нас? Может быть, мы можем обойтись и без него. Не в ущерб, не насилуя себя, а просто потому, что не чувствуем в этом необходимости. Вот я забыл об этом, и действительно, мне не мешает, что оно не существует. Знаете, вот такого типа. То есть постепенно-постепенно подводит человека к тому, что он все больше и больше переносит ударение в своем внимании на внутренний мир с внешнего. Ну вот, пожалуй.
Ну, время сегодняшней передачи у нас закончилось. Большое вам спасибо. Я надеюсь на продолжение и выяснение все более точной методики интегрального воспитания человека. Спасибо большое.
Постараемся. Пожалуйста.